Джордж Оруэлл. «Фунты лиха в Париже и Лондоне». Перевод с английского Веры Домитеевой. «Звезда», 2001 год, номер 4-5. Париж, квартал Дю Кокдор, 7 утра. С улицы залп пронзительных бешеных воплей. Хозяйка маленькой гостиницы напротив, мадам Монс, вылезла на тротуар сделать внушение кому-то из верхних постояльцев. У мадам деревянные сабо на босу ногу, седые волосы растрепаны. Мадам Монс. «Шлюха чертова! Сколько твердить, чтоб клопов не давило на обоих! Купила, что ли, мой отель? А за окно, как люди, кидать не можешь? Ну и потаскуха! Квартиранка с четвертого этажа. Да пошла ты, старая сволочь!» Следом под стук откинутых оконных рам, со всех сторон разнобой, ураганом летящих криков, и половина улицы влезает в свару. Рты затыкаются внезапно, когда минут 10 спустя народ смолкает, заглядевшись на проезжающий отряд кавалеристов. Рисую эту сценку лишь с целью как-то передать дух улицы Дюкокдор. Не то чтобы ничего другого тут не случалось, но утро редко проходило без таких взрывов. Атмосфера вечных скандалов, заунывного речитатива латошников, визга детей, гоняющих ошметок апельсиновой корки по булыжнику, ночного шумного пения и едкой вони мусорных баков. Улица очень узкая, ущелья в скалах громоздящихся, жутковато нависающих, кривых облезлых домов, будто застывших при обвале. Сплошь гостиницы, все до крыш набиты постояльцами, в основном арабами, итальянцами, поляками. На первых этажах крохотное бистро, где Шиллинг обеспечивал щедрую выпивку. В субботу вечером примерно треть мужчин квартала перепивалась. Велись сражения из-за женщин. Арабские чернорабочие, гнездившиеся по углам с самым убогим, выясняли свои таинственные распри с помощью стульев, а подчас и револьверов. Ночью полицейские патрули обходили улицу только парами. Место, что называется, сомнительное. Тем не менее, среди грохота и смрада здесь жили обычные добропорядочные французы, прачки, лавочники, прочие пекари-аптекари, умевшие, сидя по тихим норкам, скапливать неплохой капиталец. Вполне типичная парижская трущоба. Моя гостиница называлась отелем «De Trois Moineaux» — «Трех воробьев». Ветхий, мрачный, пятиэтажный муравейник, мелко порубленный дощатыми перегородками на 40 комнатушек. В номерах грязь вековая, так как горничных не водилось, а мадам Ф., наша владелица, ей подметать было некогда. По хлипким спичечной толщины стенам многослойно наляпаны розовые обои, предназначенные маскировать щели и, отклеиваясь, давать приют бесчисленным клопам. Их вереницы, днем маршировавшие под потолком, будто на строевых учениях, ночами алчно устремлялись вниз, так что часок-другой поспишь и вскочишь, творя лютые массовые казни. Если клопы слишком уж допекли, жжешь серу, изгоняя насекомых за переборку, в ответ на что сосед устраивает серное возжигание в своем номере и перегоняет клопов обратно. Жилось тут не гигиенично, зато благодаря славному нраву мадам Ф. и ее супруга уютно. Стоило житье от 30 до полусотни франков в неделю. Состав народного населения переменчивый, по преимуществу из иностранцев, являвшихся часто без багажа, квартировавших неделю, затем снова исчезавших. Кого тут только не было: сапожники, землекопы, строители, каменотесы, старьевщики, студенты, проститутки. Встречались фантастические бедняки. На одном из чердаков обитал молодой болгарин, шивший элегантную обувь для американских магазинов. С 6 утра до полудня сидел на койке, изготовляя дюжину пар и зарабатывая этим 35 франков. Остальную часть дня слушал профессоров в Сорбоне. Юноша готовился к поприщу богослова, и труды по теологии раскладывались вверх корешками на полу. засыпанным обрезками кожи. В другом номере проживали русская дама с сыном, называвшим себя художником. Пока сынок болтался из кафе в кафе Монпарнаса, мать по 16 часов в сутки штопала носок за 25 сантимов. Был номер, что сдавался сразу двоим жильцам, служившему днем и работавшему в ночную смену. Был также номер, где на единственной кровати спали вдовец и две его чахоточные взрослые дочери. Попадались фигуры крайне своеобразные. Парижские трущобы – сборный пункт личностей эксцентричных, выпавших в особую свою почти бредовую колею, бросивших даже притворяться нормальными или хотя бы приличными. Нищета избавляет от общих правил, так же, как деньги от труда. У некоторых жильцов образ жизни отличался неописуемым чудачеством. Скажем, чета Ружер. Парочка старых лилипутского роста оборванцев занималась весьма курьезным ремеслом. Нет, вообще-то они торговали открытками на бульваре Сен-Мишель. Фокус в том, что открытки продавались наглухо запечатанными пакетом, как порнография, являясь просто видами старинных замков на Луаре. Покупатель это обнаруживал чересчур поздно. Жалоб, разумеется, не поступало. Наторговывая недельную сотню франков и соблюдая строгую экономию, ружьеры умудрялись всегда держать себя в привычном полуголодно-полупьяном равновесии. Зловоние из их каморки шибало в нос уже на предыдущем этаже. По уверению мадам Ф., супруги ружьеры ни разу за 4 года не раздевались. Или Анри, работник городской канализации. Угрюмый, долговязый и кудрявый, он слегка напоминал романтичного рыцаря в своих высоких болотных сапогах. Странностью Анри было полное, кроме чисто служебной надобности, безмолвие. Молчал буквально целыми днями. Всего лишь год назад хорошо обеспеченный шофер, регулярно пополнявший банковский счет Анри, в один прекрасный день влюбился, натолкнулся на отказ и в бешенстве поддал любимой крепким ударом футболиста. От пинка девушка зажглась безумной страстью. Пару недель они прожили вместе, растратив 1000 из накоплений Анри. А затем красотка изменила. Анри всадил ей в руку нож и отправился на 1/2 года за решетку. Пронзенная ножом, девушка полюбила Анри жарче прежнего. Размолвка была забыта, молодые люди договорились, что Анри, отсидев срок, купит такси, они поженятся и начнут вить свое гнездо. Но через 2 недели ветреница вновь изменила, так что ко дню выхода Анри на свободу ждала ребенка.